Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю.
Всем привет, это подкаст «Бриф», лучший новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 16 мая 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Приветствуйте, главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федя, привет.
Привет, Сереж.
Для начала хочу спросить очень, как тебе замещение Рено на «Москвич»? Я имею в виду новость от Собянина о том, что на московском заводе, принадлежавшем Рено, после ухода компании из страны планируют выпускать машины под брендом «Москвич». Просто что ты почувствовал от этой новости в паре фраз, если можно?
Ну, как представитель молодого поколения, наверное, ностальгии никакой я не почувствовал. Посмотрим, что это будет. Не хочется так сразу депрессивно на все реагировать, сразу закапывать. Надеюсь, будет все хорошо.
Ну, я надеюсь, мы тоже не расстроимся, хотя не знаю, к какому поколению себя отнести, но я, правда, помню те времена, когда в новостях, в медийном поле, небольшим оно тогда было, радовались тому, что иностранные автопроизводители открывают сборочные места в России. Я вообще пока в недоумении, не знаю, как реагировать. Но мне кажется, даже завод переименовывать не нужно, потому что Собянин, Рено, реновация. Можно создать очень мощный бренд, если поиграть словами. Но да ладно, это все мои фантазии. От них к мечтам сбывшимся. Желание экспортеров исполнилось. Им власти разрешили не продавать всю валютную выручку. Об этом сегодня сообщили ведомости. И, как мне кажется, это такая новая переменная в уравнении регулирования курса рубля. Как факт того, что разрешили экспортерам не продавать всю валютную выручку, может повлиять на позиции рубля. Федь, что думаешь?
Ну смотри, на самом деле может действительно чуть-чуть повлиять, но как мы сегодня видим, уже рубль укреплялся и, скорее всего, он продолжит это делать. Я объясню, почему. Сейчас, даже в условиях того, что экспортерам разрешили продавать не всю выручку, это может просто никак не повлиять на курс, потому что в первую очередь влияют кто? Покупатели валюты, которые собираются что-то закупать за рубежом. А за рубежом сейчас мало что закупается, то есть действительно там по действующим контрактам какие-то ограниченные объемы, по новым контрактам, которые заключаются, и то, опять же, понятное дело, что они с недружественными странами. Спроса просто на валюту на внутреннем рынке нет. Откуда ему взяться? Ну, не совсем понятно. Экспортеры в любом случае будут продавать часть выручки, но это очевидно, потому что они много чего платят здесь. Это и налоги, и зарплаты, и инвестиции всякие и так далее. Но действительно какую-то определенную вот эту постепенную меру по ослаблению рубля, возможно, это окажет. Скажу так, я думаю, то, что на курсе мы это никак не увидим, он продолжит укрепляться, опять же, за отсутствие ликвидности рубля. Мы вообще с тобой каждый раз тут, когда собираемся, сидим и обсуждаем, почему крепкий рубль – это плохо. Вот. Ничего фундаментально от этого не изменится. Просто они переборщили с самого начала и теперь потихонечку, маленькими шажочками проверяют, а где вот тот самый уровень, когда будет нормально.
Да ладно, гайки понемножечку раскручиваются.
Ну, знаешь, да, действительно, гайки потихоньку раскручиваются, но все еще супер плотно сидят.
Я тебя понял. Хорошо. Сектор дивиденды на барабане. Лукойл сегодня огорчил рынок, решив не выплачивать ничего за 2021 год. Это крупное огорчение для российского рынка. Да что уж скрывать, для меня, как для держателя и акций этой компании. Здесь чем объясним отказ? Я слышал на прошлой неделе, что Лукойл покупает все активы, уходящие из России, компанию Shell. Это связанные новости друг с другом? Или компания перестраховывается? Или есть какие-то другие причины? Что известно тебе?
Я, возможно, выскажу не самое популярное мнение, но я считаю, что если бы Лукойл сказал, что заплатит дивиденды, то из этой компании нужно было бы пулей вылетать. Почему?
Ну да, почему? Мне интересно.
Закономерный вопрос. Потому что сейчас у всех компаний в России кризисное время. Да, действительно, цены на энергоносители высокие. В 2021 году заработали много. Но в текущей ситуации непонятно, какое будет у компании будущее. Непонятно, откуда она будет брать деньги. Вот в США она уже не может ничего экспортировать. А это была, ну, какая-то доля бизнеса. Я не хочу соврать, там несколько процентов, 8%, по-моему, было. У компании просто отваливается 8% бизнеса. Переориентироваться на Азию не так уж и просто. в короткие сроки. Поэтому она покупает что-то на внутреннем рынке, да, те же самые заправки. Но эти заправки, сколько их там, 300, если я не ошибаюсь, это просто капля в море. Сейчас у компании должна быть подушка, на которой она может положиться, если ей обрубят поставки и в Европу. Потому что ну, это для Лукойла очень, очень солидная часть выручки идет именно из Европы. Поэтому ну, компания действительно страхуется, создает какую-то подушку и делает это абсолютно правильно. Я не знаю, насколько там должен быть неадекватный менеджмент, чтобы вот сейчас они решили заплатить какие-то щедрые дивиденды. Это было бы совсем неправильно.
Но получается, что как частной компании, которая заботится о своем будущем, мы, в принципе, можем такое простить, если я не путаю, да, насчет того, что она преимущественно частная. А если бы, например, «Газпром» отказался от дивидендов, ну, мы пока не знаем, что будет с ним, но если вдруг он откажется, здесь мы смогли бы понять причины такой отмены? Или эти ребята выживут, даже если выплатят дивиденды и...
Смотри, я думаю, эти ребята выживут, даже если выплатят дивиденды, но на их месте все равно это было бы не самым грамотным решением, потому что полагаться на то, что, ну, все равно же денег дадут из бюджета, ну, это, разумеется, не совсем правильно. В целом, по Лукойлу похожая ситуация, я не очень верю в то, что этой компании дадут как-то обанкротиться, упасть и так далее, потому что она система значимая, одна из крупнейших нефтяных компаний, нельзя просто так допустить ее дефолта. Но мне кажется, да, что тут все-таки у «Газпрома» есть определенный, более такой обширный карт-бланш на действия вроде выплаты дивидендов, в отличие от «Лукойла», потому что «Лукойл», он, если все будет делать правильно, но в результате обанкротится, он сможет прийти и сказать, ну вот, смотрите, мы все сделали, что смогли, пожалуйста, помогите нам, им скажут, ну да, да. А если они будут деньгами раскидываться, непонятно зачем, пытаться угодить менеджерам, крупным держателям, в последнюю очередь, разумеется, миноритариям, то им скажут, а зачем вы это делали? Это было безграмотно, вы сами виноваты.
Я тебя понял. По крайней мере, это все звучит логично и понятно, что... Беспокоиться не о чем, даже если дивиденды отменяют, но на моменте, когда ты сказал про то, что «Газпром» все равно поддержит, возьмут деньги из бюджета, я подумал о том, что в бюджете деньги во многом появляются с дивидендов «Газпрома», и вспомнил один старый анекдот, когда у мужчины спрашивают, где вы берете деньги, он говорит, в тумбочке, а там они откуда, жена кладет, а у жены откуда я даю, а вы где деньги берете, в тумбочке. Какая-то такая получается интересная ситуация. Ну, посмотрим, как этот уроборос, змей, который пожирает себя, справится с текущей ситуацией, объявит дивидендах или нет, имею в виду «Газпром», что ждет его в будущем. Друзья, чтобы понимать, что ждет в будущем вас, вкладывайтесь в свою грамотность, в том числе финансовую. Для этого работает образовательная платформа «ИФ Плюс», где регулярно проходят встречи с топовыми экспертами рынка, где вас ожидает помощь профессионалов и аналитиков, которые помогут разобраться и в текущей ситуации, и спланировать свое счастливое финансовое будущее. А также 8 обучающих курсов, которые помогут вам стать увереннее в области и облигаций, и акций, и даже криптовалюты. Опять скрипит потертое седло. Забыли мы на фоне происходящего про китайских застройщиков, про историю с Evergrande, все-таки уже почти 2 года прошло. И вот былую рану холодит новость о том, что продажи недвижимости в Китае в апреле упали на 46,6% год к году. Цифра внушительная. Экономика, как мы знаем, глобальна. Собственно, вопрос логичный. Как это падение отзовется на мировой финансовой системе? Насколько катастрофично это падение?
Больше половины мирового потребления стали, меди и никеля приходится на Китай. Китай является одним из крупнейших импортеров энергоресурсов. У Китая огромное количество рабочих рук, которые нужно обеспечивать. Строительный рынок – это самый влиятельный именно на макроэкономику.
Оказывающий наибольшее влияние на макроэкономику рынка.
Да, именно так. Соответственно, какой это эффект окажет? Ну, естественно, негативный, с одной стороны. Если мы посмотрим именно на прогнозируемые темпы роста ВВП Китая, если мы посмотрим на компании, которые ориентированы на экспорт своей продукции в Китай, разумеется, это негатив. Но с другой стороны, давай порассуждаем. Помнишь, как все жаловались в 2020-2021 году, что все цены там, на стройматериалы выросли, выросли цены на это, на то? Почему это было? Ну, в том числе из-за жилищного бума в Китае. Потому что, ну, огромные просто закупки, которые взвинчивают цены на ресурсы. Сейчас с остыванием рынка недвижимости в Китае будут снижаться или, во всяком случае, замедляться в своем росте цены на какие-то ресурсы, в том числе необходимые строительные, это металлы, черные металлы, в том числе там даже алюминиевые трубы, это и краны, оборудование и так далее. Для Китая это может быть негативом, потому что все ожидают, что будет рынок недвижимости расти и тянуть экономику за собой. На самом деле это распространенная практика. Если мы посмотрим на тот же самый Сингапур, великолепная экономическая модель с активным государственным участием, как она работает. Там у каждого гражданина, который ходит на работу, есть специальный счет в банке, которым он не имеет права пользоваться. И там, не хочу соврать по поводу процентов, но там вроде около 10% он и еще около 10% работодатель от его зарплаты ежемесячно отчисляет на этот специальный банковский счет. На что может пойти этот банковский счет? У него есть только две возможные целевые траты. Это недвижимость, и это здоровье. И получается, что каждому сингапурцу рано или поздно выгодно купить себе квартиру, ну потому что у тебя в любом случае те деньги куда-то идут. Почему бы тебе собственную жилую площадь не купить? И таким образом они мотивируют застройщиков продолжать строить жилье, мотивируют граждан покупать это жилье. Застройщики, соответственно, закупают материалы, они создают рабочие места. Все логистические моменты, они тоже создают рабочие места, тоже создают спрос, и экономика запускается. И это, на самом деле, очень крутой способ, но он, опять же, может привести к развитию вот такого вот пузыря, который был, на самом деле, на том же самом рынке Японии в определенный момент, который сейчас, многие говорят, что он есть на рынке Китая, но мы это сейчас обсуждать не будем, очень такой комплексный и сложный вопрос. И главное тут вовремя остановиться.
А и знаешь, что-то подсказывает мне, что до осени, до тех пор, пока не пройдут, ну уж прямо, наверное, надо сказать, перевыборы Си Цзиньпиня, мы не увидим никаких очень-очень шоковых новостей из Китая. Но мне почему-то так кажется, что китайские власти залатают все возможные дыры для того, чтобы пройти этот электоральный период, период выборов, без потери, с максимальной выгодой для себя. И эта мысль наталкивает на другую, такую достаточно грустную, о том, что в октябре-ноябре, когда исчезнет необходимость поддерживать какую-то видимость здорового экономического состояния Китая, китайская экономика может выкинуть какой-то фортель, который отразится на всем мире, переживающем и без того не самые лучшие времена. Вот знаешь, чего больше, что называется.
Выборы в Китае – это как выборы в Советском Союзе. Как бы есть и как бы нет.
Поживем, увидим. В любом случае, это интересно. Не для того мы на этой планете, чтобы скучать, как говорится. Центробанк предлагает ввести двухдневный период охлаждения на переводы денег. В течение этого двухдневного периода можно будет отозвать перевод, если он был осуществлен на мошеннический счет. Об этом сегодня из-за недр Департамента информационной безопасности Центробанка пришла новость. Чем она интересна, Федь?
Она интересна тем, что упрощают для граждан возврат средств, если они были отправлены мошенникам. Потому что на самом деле, вот Центральный банк, за что его реально можно похвалить, это за работу с финансовой грамотностью населения, за их вклад, к сожалению, в потерпевший крах инвестиций в стране. Но, тем не менее, они действительно добросовестно и ответственно подходят к финансовой грамотности, финансовой защищенности граждан. Я часто просто их ругаю тут, когда речь идет о их денежно-кредитной политике, каких-то таких решениях, потенциальных и так далее. Но вот в плане работы с населением вообще никаких вопросов нет. Банк России большие молодцы. Я могу вообще на своей истории рассказать. Деньги можно было от мошенников вернуть и до этого. Я такой информационно довольно гигиеничный человек, потому что я нигде оставляю там свою банковскую карту на неправильных ресурсах, ничего такого не делаю, но тем не менее, той осенью 2021 года у меня были украдены с карты деньги. Произошло несколько списаний, около там 12 транзакций по 400 рублей, ну, в общем, там 5000 рублей у меня украли. Я вовремя это заметил, я быстро заблокировал карту, написал поддержку Тинькова, написал в Google, потому что именно почему-то через Google деньги списывались, и мне спустя недели две или три были полностью возвращены средства. Сейчас нас, главное, помните, что нужно заявить в течение двух дней о том, чтобы вам вернули средства. И даже если вы сами отправляете средства мошенникам, то есть если вас развели, то, что называется, все равно вы имеете право эти деньги вернуть, если вы поняли, что вас обманули. То есть нет такого, что если банк вам говорит, что вы сами виноваты, сами отправили, это так не работает. вы должны тогда жаловаться уже в более высокие инстанции. Ну и Банк России начинает ужесточать регулирование за так называемыми дропинговыми счетами. Это люди, которые подставные лица для мошенников, и сами не являются мошенниками, но им мошенники переводят деньги, после этого деньги обналичиваются и передаются мошенникам. Составляется их список, банки должны теперь проверять счета в соответствии с этим дропинговым списком, должны полностью блокировать подозрительные транзакции. Условно, человек, который заподозрен в всяких мутных схемах, должен с паспортом прийти в отделение банка и все объяснить, что, куда и как. Соответственно, если это мошенник, то ему не очень захочется с паспортом идти в отделение банка. Ну и далее, самое главное, то, что должны возвращать теперь средства в течение 30 дней, и если произошло, соответственно, мошенническая операция по вине банка, то банк должен будет, если я не ошибаюсь, вернуть из своих средств украденные деньги. Как-то так.
Ну, будем надеяться, у банков будут средства, чтобы было из чего возвращать. А вообще, радостная действительно новость. Один только вопрос у меня. А какие ребята будут следить за этими переводами и транзакциями, определять их подозрительность? Надеюсь, какие-то грамотные из Росфинмониторинга, например, чтобы не принял никто оплату моих товаров на Авито, например, да, когда люди с карты на карту перебрасывают не самые крупные суммы достаточно часто за проявление каких-то мошеннических действий. Но про это, как мне кажется, еще ничего не известно, кто будет
отслеживать. Сереж, да, я вместе с тобой буду надеяться, что это действительно будут грамотные ребята.
С надеждой и останемся, и уйдем в следующий день. А это было 16 мая 2022 года. Слушайте Бриф и читайте IF News, лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Бриф для вас сегодня провели главный редактор InvestFuture, легендарный мракоборец на полях экономического анализа и тот, чье имя надо называть, Фёдор Иванов.
Сереж, скажи честно, для Дейнерис Таргариан ты все титулы придумал?
Мастер над титулами Сергей Чернов также был здесь с вами. Легкой недели и хорошего настроения.